Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас в этот субботний день светлым именем нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня хочу, как-то я уже анонсировал, говорил, что одна тема, которая мне очень нравится, которая захватывает меня, это гора Преображения. В Библии есть много историй, о которых бы нам хотелось больше знать, правда же? Читаем Бытие, первую главу, так коротенько говорится о таком великом событии сотворения земли, что хочется побольше знать, правда же? Что там было, как там было? Читаем о исходе из Египта, и тоже нам хочется больше знать тех событий, как там про это происходило. Да? Рождение Христа, Его жизнь. Много историй, которые бы нам хотелось больше знать. И вот, наверное, одна из таких историй – это событие на горе Преображения. Знаете, меня захватывает эта история тем, что она показывает изменения, которые происходят тогда, когда появляется Господь не просто где-то рядом в жизни, да, а вот прям изменения в жизни человека. И она как бы наглядно показывает эти изменения. И когда смотришь на события, которые происходили на этой горе Преображения, то несколько всего лишь слов, но какое емкое событие. Оно написано в 17 главе Евангелия от Матфея и в 9 главах Евангелия от Марка и от Луки. Три евангелиста описывают это событие – Матфей, Марк и Лука. Сегодня мне хочется поговорить о том описании, которое бы, наверное, записал евангелист Лука. На нем мы остановимся. Это Евангелие от Луки, 9 глава с 27 текста. Наверное, говоря о событиях на горе Преображения, то даже не открывая Библию, многие из вас сразу же вспомнят, что там происходило. Чем знаменательно это событие? Христос преобразился, да? И знаменитые слова Петра. Помните эти слова? Да, Господи, хорошо нам здесь, да, сделаем трекущий. Потом дальше написано, что он говорил это, не зная, что говорит. Конечно, иногда бывает так в нашей жизни, что и мы также поступаем, говорим от того, что не знаем, что говорить, да. А бывает и делаем, не поймешь чего, только не зная, почему мы это вообще делаем, да, вот такие события. Так бываем потрясены, так бываем мы захвачены чем-то, да, что дальнейшие наши действия и слова не поддаются где-то какому-то, наверное, рациональному или логическому объяснению. Ну, давайте посмотрим. Вот с 27 стиха Христос говорит: «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Увидеть Царство Божие. Вы хотите увидеть Царство Божие? Вот хочется, я не говорю про то, что попасть в Царство Божие, да? Хотя бы даже увидеть, хотя бы даже одним глазком, да? Чтобы посмотреть как-то, потому что есть вещи в нашей жизни, которые нас захватывают, да? Вот есть картины в нашей жизни, которые навсегда остаются в нашем сознании, правда же? И вам приходилось испытывать какие-то стрессы? Ну, бывают приятные стрессы, а бывают неприятные стрессы. Правда же? Скажем, в моей жизни случилась авария. Я попал в ДТП, на гололеде выскочил на встречную полосу. Да? Я видел, как ударяюсь впереди идущую машину, как капот моей машины становится домиком, потом дальше ничего не вижу. Все, как бы прошло время, восстановился я, была уже другая машина, но каждый раз, совершая правый поворот, если идет встречная машина, мое сознание просто рисовало эту картинку, этот капот домиком. Вот просто, вот я ничего не могу сделать, оно выплывает. Почему? Да, да. Вы помните эту историю про красную обезьяну, да, рассказывал уже, да, что человек, когда собирался делать это зелье, это золото добывать, он никогда не думал про красную обезьяну. Но когда ему сказали, что он начинает делать? Он начинает думать. В нашей жизни мы можем многое вспомнить, что-то такого, что рисуется какая-то картинка, и у нас всплывает что-то в нашей памяти. Или наоборот, всплывает что-то в нашей памяти, и тут же что делает? Рисуется какая-то картинка. Правда же? Мы так устроены. И вот гора Преображения, наверное, это такой один из таких моментов в жизни Иисуса Христа, в евангельском повествовании, который рисует моментальную такую картинку. И Петр, когда увидел эту картинку, он действительно говорит, не знаю, что говорит, да? Давайте посмотрим, что же там произошло, кто там были. 28 стихе написано так: «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». Христос берет этих учеников. Почему он берет их с собой? Мы знаем, что у Иисуса Христа было несколько моментов, когда он просил учеников молиться. Мы помним и Гефсиманию, когда Христос просил учеников молиться. Мы помним, как он не только всех учеников попросил молиться, но также, взяв троих учеников, попросил: «Побудьте со мной, молитесь со мной», потому что, что там написано, когда этот случай был в Гефсимании: «Душа моя скорбит смертельно». Когда мы смотрим на события Гефсимании, мы понимаем, что тут есть от чего скорбеть. Здесь действительно необходима была помощь Иисусу Христу. Не потому, что он сам не может, нет. И эта помощь заключается в какой-то, скорее, моральной поддержке. Здесь нужно, чтобы кто-то был рядом, чтобы ты не один нес это бремя. Потому что то, что должен был сделать Иисус и сделал, это великое спасение. И вот здесь, в Гефсимании, принималось окончательное решение, каким путем дальше будут развиваться события. И здесь очень Христос хотел помощи кого? Когда я думаю над этим моментом, я думаю, удивительно, великий Бог нуждается в том, чтобы кто-то был рядом. А если дальше, углубляясь в эту идею, великий Бог нуждается в том, чтобы я был рядом. Каждый из нас, вот сидящий здесь, Господь нуждается. Почему? Потому что Он любит нас. Когда ты любишь, ты хочешь, чтобы этот человек всегда был рядом с тобой. Когда ты любишь, ты хочешь неотступно быть рядом. И вот мы видим, что здесь такое событие, оно тоже очень интересно. Вы видите, что там Христос приглашал, призывал учеников побыть вместе и молиться, и здесь приглашает вместе молиться. Скажите, какое событие здесь должно было быть? Если мы говорим там, такое событие, где Христос просил помощи учеников, чтобы молиться, это было Гефсимания, а следующее было Голгофа. А что же здесь, на горе Преображения, что за событие, которое Христос просит учеников? Побудьте вместе со мной, чтобы молиться. Какое это событие? Наверняка какое-то такое же важное, как было там, по степени важности и значения, так и здесь. Давайте посмотрим, пройдем на эту гору Преображения и посмотрим, что же там такое произошло. 29 текст говорит: «И когда молился, вид лица его изменился, и одежды его сделались белые, блистающие. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним». Что делают ученики, когда Христос просит их молиться? Похоже, это обычный их образ жизни, правда же? Вот здесь просил молиться, уснули. Там просил молиться, уснули. А мы такие же, нет? Даже состояние Лаодикийское говорит, что какое? Тогда, когда нужно молиться и бодрствовать, что мы делаем? Мы спим. Почему мы спим? Вот вы задавались этим вопросом, когда человек спит, когда не спит? Вот если у тебя какие-то волнения, переживания, ты уснешь? Нет. А когда ты спишь? Когда все хорошо. Да? И причем бывает так, что ты можешь и ночью выспаться хорошо, но если тебе так хорошо и днем как-то, да, что ну, ничего тебе нет, не обременяет, то что ты сделаешь днем? Ты тоже найдешь время, где ты сможешь как-то прикорнуть и уснуть. Не потому, что ты хочешь спать, а просто почему? Тебе очень хорошо, тебе не нужно ничего делать, ни о чем заботиться. Тебе некуда деть себя. Когда я размышляю над этим, понимаю такую вещь. Ученикам, почему они уснули? Осознавали они вот ту важность события, которое должно было произойти спустя некоторое время? Нет. Им было как? Им было хорошо. Когда я смотрю на эти вещи, удивительные они получаются, что есть событие, которое описано в Евангелии. Христос уснул на корме лодки, а ученики в это время не спали. Да? И помните, какой даже упрек, когда они разбудили Христа, сказали: «Господи, тебе нет нужды, что мы погибаем». Да? Вот здесь мы видим наоборот картину. Там, где они боролись, и когда им казалось, что они что-то делают, и есть нужное дело, которое они делают, им не было время спать. А здесь они уснули. Я иногда смотрю на это событие и понимаю, что... А если бы они не уснули, что было бы? Вот в Гефсимане написано, что ангел укреплял Господа. Если бы не уснули, кто это должен был сделать? Здесь, если бы не ученики, если бы ученики не уснули, кто должен был поддержать Иисуса Христа? Вы замечаете, что Божье дело делается в любом случае. И тогда, когда это не делает человек, кто это делает? Делает Господь. Такими путями, которые мы не знаем. И вот здесь появляются два персонажа, которые никак до этого нигде не были. В Евангелии про них ничего не говорится. Они не ходили со Христом, но вот здесь появляются два мужа, беседовали с Иисусом. Вам хочется знать, о чем говорил Иисус с этими двумя, Моисеем и Илией? Очень коротенько здесь, правда же? Такое ощущение, что вот они поднялись, ученики уснули, тут же появились Моисей и Илия, ученики проснулись, и они исчезли, да? Вот. Но ведь это было целое событие. И написано, что они беседовали. А что такое беседа? Это когда что-то я скажу, что-то мой собеседник скажет, я опять отвечу. У нас есть время подумать, поразмышлять, посопереживать. Это не просто передача какой-то информации. Да, это не какая-то планерка, да, не рабочая встреча, да, это беседа. Она по-другому строится. И вот эти люди беседуют. Беседуют Моисей, Илия и Иисус. О чем они беседовали? Лишь только евангелист Иоанн, Лука, прошу прощения, пишет о том, что беседовали о чем? О чем они говорили? Говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Что это за исход? Да. Да. Вы замечаете, что то, что случилось в Гефсимании, то, что случилось на Голгофе, это не результат случая какого-то, случайных действий. Это не результат «так сложилось». Нет. Мы видим, что здесь, еще в 9 главе Евангелия от Луки, идет повествование о том, что надлежало ему сделать для выполнения своей миссии. Вот отсюда уже Христос начал свою миссию идти на Голгофский крест. Вот здесь принималось это решение, чтобы следовать этим путем. Посмотрите, это исход. Причем слово, которое здесь Лука использует, да, исход, оно очень интересно. Что нам напоминает? Исход из Египта, правда же? И делается некая такая параллель. Исхода из Египта, Слово такое используется, что они говорили об исходе его, вот об этом движении, которое исход с тем ассоциировался у евреев. Это исход какой? К свободе, да? И здесь, вот к этой свободе. Давайте попробуем немножко пофантазировать вот так, что. Как вы думаете, кто больше всего здесь говорил в этой беседе? Кому было больше всего чего сказать?
Моисею.
Моисей, почему вы думаете?
Потому что он из Египта выводил народ.
Да, он тоже мог, ему было что сказать об исходе. И когда я смотрю на историю Моисея, вы помните этого человека, историю этого человека? Человек, который не должен был жить, но которого, тем не менее, жизнь сохранилась. Более того, не просто сохранилась, а он получил воспитание где? Во дворце фараона. Он получил самое лучшее образование того времени. И он готовился быть тем, кого можно было сказать, что это правил как-то бы Египтом. Готовился тем, чтобы осуществлять это. Человеку, у которого огромная масса возможностей. Вот так, из ничего, сразу, вот, пожалуйста, много. А помните дальше, как его жизнь?
Во втором послании, в первой главе, говорит о пророчестве.
Да. А помните, как дальше жизнь его разворачивалась? Потом он решает, что он поможет освобождению своего народа, убивает египтянина, не находит никакой поддержки, впоследствии вынужден убежать. Сколько ему было лет, когда он убежал? 40 лет. Что это за возраст? Расцвет сил, да, возможности, уже есть какой-то определенный опыт, и есть какие-то определенные знания. И теперь, когда казалось, что все осталось позади, он все бросает, убегает, и чем он занимается? Пасет овец. Сколько времени он пасет овец? 40 лет. Еще точно такую же жизнь, которую он уже прожил, еще один такой отрезок времени он занимается тем, что пасет овец. С высшим образованием, да.
Самым высшим образованием.
Да.
Как несколько факультетов.
Как раз пригодилось, наверное, это образование, да?
Овец пасет, ну, конечно. Книги писал.
Вы замечаете, что Моисею наступает 80 лет. 80 лет – это обычно тот возраст, когда человек начинает планировать великие дела, правда? Так? Вот кому из вас 80, вы говорите, наконец-то я чего-то добился в жизни, чего-то научился в жизни, и теперь я могу реализовывать планы, еще 40 лет я смогу прям просто супер дела делать. Кто так думает? Есть такие люди?
Даже сам Моисей говорил, вы выше имеете сколько там, 70-80 прожить, да?
Вот посмотрите, что в его жизни случается. А в его жизни случается встреча с Господом. Это очень необычная встреча с Господом. Моисей пасет овец. И подводя итог своей жизни, он понимает, что вот все, что он достиг в жизни. Я не хочу сказать, что это плохое занятие пасти овец. Но тот потенциал, который был у Моисея, и о котором Моисей знал, в конце концов, в своей жизни он растратил его куда? Что он сделал полезным? Вот удивительно, Моисей это не просто человек, да, скажем так, но это же тоже мужчина, который всегда делает оценку того, что происходило в его жизни. Особенно чем больше он живет, тем больше он делает оценку, что из него получилось, а чего он добился, а что изменилось в этом мире с его жизнью. И все, что он может сказать, я выполняю ту работу, который мог делать любой абсолютно человек. И вот он видит куст, который горит, но не сгорает. Его заинтересовал этот процесс. Почему не сгорает? Да, вот, помните, что там даже написано так, его это заинтересовало. Почему он не сгорает? Я иногда смотрю так, думаю, вот, ну, женщину бы, наверное, не заинтересовало это. Ну, горит себе и горит. Ну, так положено, наверное, да? А у мужчины есть такое исследовательское, а почему он не сгорает? Что там такое? Процесс-то ведь должен закончиться когда-то, да? Почему не сгорает? Он встречается с Господом, и Бог дает ему повеление. Бог дает ему миссию, очень трудную и сложную миссию. Я понимаю Моисея, который говорит, я уже и говорить-то не могу. 40 лет с овцами, чему ты там, много ты там чего наговоришь? Не с кем общаться. Сам с собой ходишь и разговариваешь. Немного он уже может. Силы не те, возможности не те. И Бог говорит, я дам тебе помощника. Кого? Аарон, у тебя будет помощник. Когда я смотрю на то, что Бог так заботился о Моисее, вел его, и тогда, когда ему было трудно, Бог дает ему помощника, а дальше Бог дает ему такую миссию – вывести народ израильский из Египта. Сложная миссия. И не просто вывести. А так получилось, что народ Божий не поверил в силу Божию и в обетование. Он не поверил, что может быть так много хорошо сразу все. И помните, они сказали, нет, мы не сможем взять эту землю, мы не сможем войти, мы там погибнем. Начался ропот. Вы помните, 40 лет хождения по пустыне. И все 40 лет Моисей терпеливо нес, так скажем, этот народ на своих плечах. Легко это было? Нет. Нет. Когда мы смотрим на жизнь Моисея, то мы замечаем такую интересную вещь. Вот если бы я был руководителем того народа, как вы думаете, вот поставьте себя на место, вы бы вспылили так, как Моисей, ударив по скале? Я почему-то думаю, что это было бы гораздо раньше и гораздо больше. Потому что столько терпения, сколько у него было, я поражаюсь просто. С людьми это очень тяжело, да, тем более с таким народом, который ты его ведешь, чтобы дать хорошее, а он говорит, нет, все время глаза куда устремлены были? Опять в Египет. Вот мы там были. Да. Да, я вспоминаю, когда отец строил дом, приезжал я и помогал строить стены, вот эти блоки, и мама мне говорила, Алеш, ну, ты приехал отдохнуть, отдохни. Я говорю, мам, ты не представляешь, как я отдыхаю. Вот я поставил этот блок вот так, он стоит и не возмущается. Я его захочу перевернуть вверх ногами, вот так поставлю. Он тоже стоит и не возмущается. С людьми так не получится. С человеком ты всегда обхаживаешь, так, а так. И все равно где-то все равно бывает плохо, да? А он с таким народом. С таким народом, который просто буйный, невоздержанный, любые эпитеты ставьте, все они подойдут к этому народу. По-человечески, то решение Бога, что ты не войдешь в землю обетованную, по-человечески мы понимаем это или нет? Наверное, нет. По-человечески стоило бы простить за такой незначительный поступок, да, за то, что он вспылил, и вместо того, чтобы сказать скале, ударил по ней. Ну что тут такого, правда же? Но есть грехи более страшнее и весомее. Казалось бы, по-человечески нужно было бы простить. Но удивительно, Бог показывает удивительную вещь. Если ты руководитель, то ты должен себя так вести. Гораздо больше с тебя спросится. И в Библии есть этому подтверждение. Кому много дано, с того много спросится. Вообще книга чисел, которая описана многое, наверное, это одна из книг, которые, ну, не всегда мы любим читать. Да? Почему? У нас в офисе есть обычай такой, мы утром читаем урок субботней школы на тот день, который есть, и главу из Библии, которая вот как она идет по очереди. И вот читая книгу чисел, и первое время было такое, может быть, мы эти имена пропустим, ну что толку, что мы эти имена читаем? Язык только ломаем, больше ничего, да. Так называли, столько имен, ни одного русского нету, да, вот и что только нету. И мы решили, нет, мы будем все читать. И вот книга чисел, наверное, не самая любимая наша книга для прочтения. Но книга чисел, удивительная книга, это книга молитв. Книга отвеченных молитв. Вы помните, когда они роптали и говорили, зачем ты вывел нас в Египет, из Египта? Лучше нам умереть. 40 лет потребовалось Богу водить их по пустыне, чтобы их молитва исполнилась. Я хочу рассказать опыт, который был в жизни моей семьи. Когда еще мы жили в Таджикистане, случился один конфликт с одним членом церкви, моего отца, немного это было у меня. И вот отец в сердцах сказал, все, не переступлю больше порог церкви, чтобы 100 километров от меня не было ни одного адвентиста. Буквально спустя какое-то время случается событие, вот та война, которая там произошла, и получается так, что нам нужно переезжать оттуда. Мы переезжаем, собрали, хорошо у отца были связи, вагон, потому что контейнеры уже русским не давали, он достал вагон, туда загрузили вещи, отправили вагон, и мы поехали поездом просто в деревню к бабушке, единственное место, где мы могли хоть как-то остановиться. Поехали с той целью, что что-то где-то надо найти жилье. И вот я помню, когда мои родители ездили, ездили в Липецк, Воронеж, Грязи, Тула, Орел. Вот это все Черноземье, сколько всяких маленьких городов ездили, каждую неделю, вот они приезжали, к субботе возвращались, в воскресенье уезжали, к субботе возвращались, и так несколько месяцев, и ничего не могут найти по тем деньгам, которые есть, потому что мы не планировали такого переезда, как бы вот как-то купить дом, или такое, что ты заходишь, в три погибели нужно согнуться там, да, что-то такое, или цена, которая не подходит нам. Ничего не можем найти. Молимся, ничего не можем найти. И потом находим в Тульской области город Белев. И вот однажды ехали мы с отцом в Заокский на богослужение, потому что ну, рядом была Тульск, в Туле церковь была, в Орле, в принципе, тоже была церковь, но вот мы как-то ездили в Заокский. Чтобы поехать в Заокский, это в 10 часов вечера пятницы, есть поезд такой, я не знаю, как назвать, что это за поезд, да, это такой поезд, который до Тулы едет, там 115 километров по автомобильной дороге, ну, по прямой это, наверное, там, ну, примерно 100 километров. Он едет с 10 часов вечера почти до 6 часов утра. На каждой остановке по 40 минут стоит. Едет со скоростью, как говорят, бешеной черепахи, да, потому что он еле ползет. Сиденья, которые были, деревянные сиденья с деревянным таким как бы подголовником. При моем росте он где-то в районе лопаток находится. Здесь сделаны еще такие, как типа деревянных подлокотников. Лечь невозможно, сидеть невозможно. И ты ждешь, когда же это закончится, потому что вот ты ну, просто какое-то прокрустово ложе. Приезжаешь в Тулу, дожидаешься электричку, приезжаешь в Заокский. Примерно к 10 часам мы попадали в Заокский. Проходило богослужение, обратно на электричку до Тулы, и там уже на автобусе можно было успеть. И примерно к 9, к 10 часам вечера мы оказываемся дома. Примерно сутки для того, чтобы поехать на богослужение. Не всегда мама могла выдерживать такой ритм, но мы с отцом как-то выдерживали. И вот однажды ехали с ним, и он говорит, Алеш, смотри, как вот удивительно, за каждое слово ты дашь отчет. Вот твоя молитва в сердцах, как она исполняется? Вот смотри, говорит, Бог нашел, мы столько искали мест, нашел нам место в таком месте, чтобы моя молитва в сердцах исполнилась. Я, говорит, тогда сказал, чтобы 100 километров ни одного адвентиста. Посмотри, говорит, до Тулы 115, до Калуги 106, до Орла 101 километр. Я был потрясен. Потом там церковь организовалась. Да, слава Богу, как бы, скажем так, отец изменил свое мнение, он был пресвитером в церкви, сейчас он уже, ну, возраст такой, что уже сейчас он не пресвитер церкви, ведет молитвенную группу, молитвенным служением занимается. Ну, не про это хочу сказать. Хочу сказать, что Бог слышит всякие молитвы. В моей жизни был тоже такой опыт, где я в сердцах сказал, была старая такая машина, которая меня мучила ремонтами, и я сказал, да что это за машина, да будь она проклята. И если она раньше ломалась, то я не знал, что значит настоящие поломки. После этих слов, это просто какая-то катастрофа. Я сказал, Господи, а я уже имел этот опыт, где отец рассказал про то, что в сердцах. Я думаю, Господи, ну кто меня за язык тянул? Зачем я проклинаю то, что и так еле живое? Все, никогда больше никаких таких. За своими словами нужно держать ответ. И вот здесь мы смотрим на жизнь Моисея. Человек, который много испытал с этим народом. Как вы думаете, ему не хотелось войти в землю обетованную? Конечно, хотелось. Конечно, хотелось и еще как, наверное, хотелось. И вот посмотрите, в книге Второзакония, вот это последняя речь Моисея, сказано так интересно, он говорит, «И молился я в то время Господу, говоря, Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан». Была у Моисея эта мечта. Была эта мечта. И он просил у Господа. Но меня потрясают следующие слова. «Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Меня удивляют эти слова. Почему говорит Бог, впредь не говори более об этом? А что будет, если Моисей будет дальше говорить? Он тогда войдет в землю обетованную. И Моисею нужно было вот это смирение, вот этой кротости, принятие воли Божией. Вы представляете себе Моисея, который стоит перед Господом и говорит, «Господи, ну если можно, пожалуйста, я ведь столько с этим народом испытал, и это моя мечта». Уже то поколение вымерло, которое роптало. Но неужели я буду как то поколение? Я хочу войти в землю обетованную. А Бог говорит, пожалуйста, не говори больше мне об этом. Почему? Потому что если ты будешь говорить, ты войдешь в эту землю обетованную. Моисей смиряется. Неужели я не увижу этой земли? Это мечта. Мечта Моисея, которая так и не осуществится в твоей жизни. Прошлую субботу, когда сказали объявление, я думаю, так, в какой церкви я был в прошлую субботу? Откуда мне дать привет? Передать привет? Вспоминаю, подожди, оказывается, здесь и был. Думаю, надо же, столько событий уже произошло, что... Да, в прошлую субботу я говорил о наших тех мечтаниях, которые где-то осуществились, а где-то, по большому счету, не осуществились. Да? И здесь мы опять сталкиваемся с тем, что мечта Моисея, которую он отдал 40 лет, это только реализации, а еще 80 лет были тоже мечтами о чем-то великом. 120 лет своей жизни. Да. Да, если бы, да, вот это маленькое слово «если», да, вот это «если», оно очень много меняет в нашей жизни. И вот здесь Бог ему говорит, все, Моисей, достаточно, больше не говори об этом. Я иногда размышляю над тем, какие отношения были у Бога с Моисеем. Вот мы иногда просим, просим, просим что-то у Бога. Где-то понимаем, что Бог говорит «нет», а мы все равно, как маленькие дети, иногда просим, просим, да. И нам так тяжело принять Божие «нет». Нам хочется, чтобы Бог был где-то похож на ту золотую рыбку, да, попросил и сделалось, было бы замечательно так. Но Бог иногда говорит, нет, нет. Я думаю, что как Моисей хотел войти в землю обетованную, я думаю, что и Бог, наверное, тоже хотел, чтобы Моисей реализовал свою мечту. Почему? Потому что, когда Бог сказал Моисею, зайди на гору, знал для чего Моисей, для чего он идет на гору? Бог ему сказал, и там ты приложишься к отцам твоим, там ты успокоишься. Не каждый человек имеет такую благословенную возможность знать, где закончится его земная жизнь. Правда же? Это очень большое благословение. Когда ты знаешь, где она закончится, ты знаешь, когда она закончится, у тебя есть возможность как-то вот разрешить все дела, да, приготовиться. С другой стороны, наверное, это не всегда было бы благословением. Мы бы наверняка думали, у нас еще есть время, мы можем что угодно делать, всегда успеем покаяться. Но посмотрите здесь. Моисей знает место своего покоя. Он поднимается на гору и оглядывается в ту сторону, где земля обетована. Что делает Бог? И он начинает им показывать эту землю, в которую он должен войти. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Неву, на вершину Фазги. Это 34 глава книги Второзакония, что против Иерихона. И показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову и Манасину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря. Да, потому что я был на этой горе Нево, думаю, что многие, кто там был на этой горе, тоже скажут, что в более ясный день более отчетливо виден Иерихон. Дальше ничего не видно. И что такое в гористой местности видеть так далеко? Если вы откроете карту, то вы увидите, что до Западного моря, это Средиземное море, да, просто большое очень расстояние, невозможно такое увидеть. А кто был в горах, тот знает, что с горы ты видишь только определенное. Это хорошо, если тут одна гора, а дальше все равнина. Да, ты можешь далеко увидеть. Ну, сколько ты далеко видишь? Ну, 50 километров, в лучшем случае, если там дальше равнина. А дальше ты не увидишь. Наша атмосфера, воздух, он имеет определенную прозрачность в определенные моменты. И чем больше это, чем дальше, тем тяжелее что-то увидеть. И мы видим, что Бог показал ему все. И это не было обычный взгляд, обычное видение. Это было вот то видение, которое Бог показывает. Бог показал Моисею вот так как бы картину будущего. Как народ Божий овладеет этой землей. Он показал ему всю землю. Причем, когда мы читаем здесь, то удивительно, что здесь есть перечисление уделов колен. Да? Вы замечаете, что отмечено это по уделам колен. А когда уделы давались, доставались? До этого времени? До смерти Моисея или после смерти Моисея? После смерти. Ну как Моисей мог узнать, где будет Дан, где будет Нефалим, где будет Ефрем и где будет Манасия? Разделение по вот, наделу участкам, по коленам было гораздо позже. Как Моисей мог это узнать? Да все просто. Бог ему показал не только сейчас эту землю, а то, как она будет во владении народа Божьего. Вот эту всю землю обетованную, поделенную уже не просто увидеть землю, а то, как они вошли и как овладели. Я не знаю, что еще там Бог показал Моисею, но мне рисуется такая картина, что Бог показал ему все. И как народ Божий вошел, и как он овладел этой землей, и как дальше развивались события, и взлет этого царства, и падении. И в конце концов, когда придет Спаситель, он показал ему, я так думаю. И когда смотришь на эту картину, я просто, может быть, чуть-чуть пофантазирую здесь. Вы меня простите за это, но Моисей увидел очень многое. И вот увидев все это, он спокойно, удовлетворенно закрыл глаза и стал ждать встречи с Господом. Теперь я смотрю, почему Бог вот этого персонажа, этого Моисея, использует, или, как скажем, попросил для того, чтобы он пришел и встретился с Иисусом Христом. Мы знаем, что Моисей был воскрешен как представитель от земли и находится на небе. Почему ни кого-то другого, ни ангела Гавриила, ни кого-то другого?
Ни Иноха.
Почему Бог просит Моисея? Ты видишь, мой сын готовится к серьезному событию. Пожалуйста, помоги. Ты видишь, ученики спят. Было ли что Моисею рассказать об исходе? Да. Тогда был непослушный народ, а сейчас, во времена Христа, что был послушный народ? Удивительно. Все слушали Иисуса Христа. Было огромное количество людей, которые с удовольствием слушали Иисуса Христа. Но, как в русской поговорке, в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Ходили, когда Он кормил, когда Он исцелял. Сегодня на уроке субботней школы мы говорили, что есть два подхода общения человека с Богом. Языческий подход и христианский подход. Языческий подход, он такой, звучит так. Если я собираюсь плыть по морю, мне какой Бог нужен? Бог мореплавания, правда же? Я ему принесу жертву. Я проплыл, все удачно, хорошо, теперь решил заняться земледелием. Мне какой Бог нужен? Плодородие. Нужен мне теперь Бог морских путешествий? Нисколько. Почему? Зачем он мне нужен? Он мне здесь ничем не поможет. Мне нужен вот этот Бог. Языческий подход к Богу, когда мне что-то надо получить, я и жертву готов этому Богу принести, потому что ожидаю получить что-то большее. К сожалению, многие в христианстве точно так же подходят к Богу и говорят, мне Бог нужен для того, чтобы там, иметь хорошую работу, иметь хорошее здоровье, иметь хорошую семью. А если это не так, то зачем мне Бог нужен? А христианский подход какой? Даже если не будет овец в загоне, виноградная лоза изменит и не даст плода, то я все равно буду славить Господа Бога спасения моего. Мне нужен Бог. Не что-то, что от Него получаю, а мне нужен Бог. И вот здесь мы видим, что во времена Христа было тоже много людей, которые, говоря вот таким языком, исповедовали Бога, ходили за Христом, но с языческой точки зрения, чтобы что-то получить. Сколько раз они собирались побивать камнями Христа, сбрасывать со скалы? Сколько раз не принимали Христа? Моисею это все было знакомо. Ему было что сказать, поддержать. И поэтому Моисей, я так думаю, больше всего здесь говорил, больше всего рассказывал о том, как нести этот непокорный народ. И когда Бог встречался, Иисус Христос встречался с Моисеем, вот здесь, на этой горе, то для Христа был это уже результат его будущего, подвига и победы. Вот этот Моисей, который здесь находится не потому, что он такой праведный, не потому, что он заслужил, а потому, что Христос придет и умрет из-за него, за Моисея. И Моисей поддерживал Христа. Вот находясь на этой горе преображения, я хочу, чтобы мы могли с вами не просто посмотреть на то, как вид одежды блистал его, чтобы, пройдясь по вот персонажам, которые там находятся, мы могли для себя отметить многие вещи, которые мы могли бы применять в своей жизни. Первое. Бог нуждается в нашей поддержке. Не потому, что Он бессилен, нет. Потому что это важно и для нас. Бог нуждается в том, чтобы мы что-то делали для других людей в первую очередь. И потом, второй момент, который бы мне хотелось, на который хотелось обратить внимание, оглянитесь вокруг. Может быть, есть кто-то, кто также нуждается в помощи и поддержке. Но те, кто должны его поддерживать, говоря языком этой истории, уснули, не обращают внимания. Однажды один богатый человек в древние времена, проезжая, подал милостыню бедному мальчику. И мальчик этот говорит: «Спасибо вам и слава Богу». Он остановился и говорит: «А слава Богу-то за что тебе давать? За что ты говоришь слава Богу? Ну, я понимаю, я могу сказать слава Богу, у меня есть в жизни все хорошо, а у тебя за что? Где твой Бог, который о тебе не заботится? Получается, я тебе даю, а не Бог дает». Он говорит: «Бог и через тебя дает». Но не нужно думать, что Бог ничего не дает. Просто те люди, которым Бог доверил меня воспитать и вырастить, безответственно отнеслись к своему долгу. Это не Бог виноват. Это те люди, которые должны были это сделать. Дорогие друзья, в жизни может и такое случиться, что вы будете рядом с теми людьми, которые, подобно этому мальчику, те люди, которые должны были о них заботиться, не позаботились. Вы будете рядом. Будьте как Моисей, вот на той горе Преображения. Он поддерживал Иисуса Христа. Поддержите того, кто находится рядом. Поддержите того, кто в трудную минуту оказался один. И тогда вы знаете, что будет происходить? Тогда вы станете участниками горы Преображения. Тогда в вас, в вашей жизни преобразится Иисус Христос. Тогда Он станет живой и действенный для вас. Тогда вы увидите, как меняется вся ваша жизнь, когда вы можете кому-то послужить. Гора Преображения будет продолжаться в вашей жизни и сейчас. И пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы не проходили мимо таких возможностей, как поддержать, помочь, раскрыть характер Божий, раскрыть Его природу так, чтобы отразился образ и подобие в нашей жизни. И мы тогда увидим, что не просто мы будем на горе Преображения, мы увидим, как мы будем преображаться. Мы увидим, как будет преображаться все вокруг нас. Дорогие друзья, пусть Бог благословит вас в этом, оказывает такую помощь и поддержку. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты когда-то совершил этот великий подвиг спасения для нас. Господи, мы благодарим Тебя, что в этом великом подвиге спасения Ты нашел место и для каждого из нас, что мы можем быть соработниками в деле Твоем. Мы можем быть теми источниками и каналами благословений, которые будут изливаться на этот окружающий мир. Помоги нам, Господи, видеть тех, кому мы можем послужить. Помоги нам, чтобы через нас эти источники, эти благословения могли достигать этих людей. Просим Тебя, Боже, даруй нам Твое сердце, даруй нам такой жизни, такого понимания, чтобы действительно преображение произошло в нашей жизни, и мы сами могли отображать Твой образ и Твое подобие, являть Твою славу. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.